Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Здравствуйте. Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей, здрасте. Радиослушатели.
Сергей Александрович.
Мы на радио?
Да, вы заметили, наверное, что у нас постепенно вводятся разные меры защиты от коронавируса.
Да,
и вот, в частности, сейчас объявили, что ужесточается и масочный режим. Теперь россиянам предписано носить маски в местах скопления людей, в транспорте и даже в лифтах.
Ну, насчет лифтов, я думаю, что просто проконтролировать это невозможно.
Погорячились, вам
кажется? Да, погорячились, да. Вот. Ну, а в транспорте, да, ну, вот я не знаю, так сказать, там, насчет автобусов, я, честно говоря, пока вообще никого не встречал ни разу, в смысле контролёрки. А в метро действительно, да, явно ужесточили контроль. Вот у нас в Москве есть метро, вот во многих городах тоже
просят
есть.
Просят надевать перчатки.
Да. Перчатки просят надевать, но народ перчатки не надевает, и так, в общем, на перчатки смотрит так сквозь пальцы. Вот. А маски слишком видно, если ты не надел, поэтому да, они просят. Но единственное, что я могу сказать, что в плюс, что появились в продаже там действительно маски по 5 рублей. Не то, что там раньше вот они продавали там по полтиннику комплект, вот, или даже больше, я не помню, в начале, весной когда было. Сейчас действительно есть маски 5 рублей, вот я сам купил себе маску за 5 рублей.
Вот, раскошелились.
Да, раскошелился, так сказать, да. Мой этот самый кошелек похудел на 5 рублей. Вот. Причем даже два раза я покупал. Заходишь, как бы, вот они... Говорят, нет, вы купите, вот, то есть нет маски, вы оденьте, а где одеть? Вот вы купите. Да, я вот два раза уже покупал в метро. Вот, поэтому так вот. Да, просят. Ну, я не знаю, знаете, тут такая штука. Лучше пусть так, но я могу сказать так, да, тут полностью отрицать коронавирус, как бы я хотел бы, но не имею сил. Вот, факты против меня, с одной стороны. С другой стороны, я по-прежнему остаюсь убежден в том, что шумиха вокруг коронавируса явно преувеличена, причем в мировом масштабе, и носит характер манипуляции. Вот, поэтому я считаю, что надо просто занять такую срединную позицию. И в этом смысле пусть лучше маски, чем закрытие всего и вся. Вот, поэтому если выбирать между масками, так сказать, и вот закрытием всего, я понимаю, что этот выбор тоже он вынужденный, нас в него поставили, но с другой стороны тоже полностью отрицать как бы этот... Это сама эта болезнь, ну, бессмысленно, она явно существует, и есть люди, которые ей очень тяжело болеют. Вот, собственно, такие. Поэтому, ну, лучше надеть маску, чем столкнуться, вот опять же, с полным закрытием. Слава богу, мы пока вроде бы вот этот весенний опыт не повторяем с полным закрытием. Ну и ладушки.
А я смотрю, в Европе уже начинают повторять, в частности, канцлер Меркель планирует ввести легкий карантин из-за распространения коронавируса. Легкий карантин.
Легонький такой.
Предлагается закрыть рестораны, бары, другие гастрономические заведения. И, кроме того, власти призывают отказаться от массовых мероприятий, пока, я так понимаю, призывают. Школы, детские сады и магазины продолжат работать. Это в Германии. В Норвегии вводят новые ограничения из-за ухудшения той же ситуации. На частных вечеринках в квартирах и домах рекомендуют собираться не более 5 человеком, а в дополнение к членам одной семьи. Число участников крупных мероприятий решено сократить до 50.
Демократия.
Да.
Ничего не скажешь.
А итальянцам рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж. МИД страны не исключает ввода и дальнейших ограничений.
Ну,
слышал, в Испании ужесточают серьезно.
Я думаю, что пусть вводят, пусть ужесточают. Все-таки здесь нам надо идти вот каким-то своим таким вот срединным компромиссным путем. Я с самого начала к этому призывал. Считаю, что и сейчас это необходимо, потому что все-таки вот этот полный карантин, вот, который был весной, и фактически мы ввели его по примеру тоже Европы, вот, он все-таки наносит очень много побочных вот всяких негативных всяких ущербов. Да, в общем, слишком много проблем создает. Поэтому я считаю, что надо тут идти как-то так вот посерединке. А что касается европейцев, ну, не знаю, ну, пусть они что хотят, то и делают. Но вообще, брать пример с Европы, мне кажется, давно уже просто глупо. Причем практически во всем. Не знаю, наверное, что-то остается такое, в чем можно еще брать пример. Но чем дальше, тем это все глупее и глупее. Тут вот. Недавно, так сказать, да, обсуждали с вами вот этот страшный случай, так сказать, очередного теракта, так сказать, во Франции. Я не знаю, кто еще после этого может говорить, что типа как хорошо жить в Европе, как все там правильно делается и все там замечательно. Не знаю, это же, ну, как бы провал, вот если миграционную политику брать, полный провал. Нам тут тоже все это все рекомендуют. Поэтому, ну, на Европу надо посмотреть, Европу можно изучить, вот. А что оттуда брать, что не брать, надо очень выборочно подходить. И в частности, с этими штуками тоже. Потому что я считаю, что весной мы немножко сначала вроде пытались, значит, что-то такое вот самостоятельно пытаться искать какую-то середину, а потом все равно, в общем, свалились к тому, что раз в Европе так, то и здесь должно быть так. Ну, кстати, это, между прочим, это такая заслуга в кавычках всякой разной тоже, так сказать, оппозиции. Я помню, что вот эта оппозиция, как бы, да, наша, всякая там, в том числе, так сказать, либерально-демократическая, она подняла шум насчет того, что не может быть, чтобы в России было так мало умерших. Посмотрите, сколько в Европе. Раз в Европе столько, а Европа же априори лучше России, значит, здесь тоже нас власти обманут. Я могу сказать, что вот те, кто недоволен был вот этим полным закрытием весны, отчасти должны сказать спасибо вот этим всем так называемым борцам, так сказать, за права человека здесь. Потому что эти борцы за права человека тоже подняли шумиху, обвиняющие российские власти в том, что вот, мол, российские власти скрывают истинное число заболевших и, значит, умерших, что российские власти не предпринимают достаточных мер. Я считаю, что именно эти люди, да, которые вообще, а вот они все время качают против, так сказать, Кремля, независимо от того, что бы там Кремль ни делал. Эти люди весной, в том числе всякие разные вот эти вот борцы за свободу, они спровоцировали в том числе то, что у нас фактически повторили европейский опыт. А потом они же, как это ни странно, вернее, ничего странного нет, они же стали высказывать недовольство по поводу того, что бизнес страдает, так сказать, смотрите, средний предприниматель, вот он страдает. Хочется сказать, но вы же только что просили, как бы, да, чтобы все было как в Европе, а в Европе бизнес страдает по полной программе, насколько я понимаю. Особенно вот этот вот мелкий и средний бизнес, да. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас мы примера, по крайней мере, примера с Европы брать не будем, а будем жить своими мозгами, как бы это и правильно.
Так, Сергей Александрович, ну еще тут сообщают, вот в частности, что Испания вводит вообще частичный локдаун. То есть, да, постепенно в Европе все ужесточается, и слава богу, что у нас пока как-то пытаются...
Надо искать какие-то вот свои такие, которые, ну, понятно, мы берем, как бы это, берем ситуацию такой, как она есть, но при этом вот искать именно вот разумную середину, да, не сваливаясь в крайности. Вот надеюсь, что это самое. Ну, по крайней мере, вот я понимаю, что маски тоже это вот неудобно, не это самое плохо. И вообще, когда все...
А уже, мне кажется, все привыкли.
Не, ну, когда вот не видно, конечно, лица людей, это тоже как-то, ну, странновато. Хотя я вот, например, всякая молодежь явно этим бравирует. Их смотришь, там, на улице они все в масках ходят. Что, от того, что коронавирус боятся? Нет, они так чувствуют себя более опасными, так сказать, более такими...
Непростыми,
более крутыми, так сказать. А на самом деле, вот это, между прочим, стремление в молодежном или подростковом возрасте скрыть лицо, это от внутреннего страха. Это страх. Вот это надвинутые на самые глаза кепки, поднятые воротники, так сказать, да, банданы, эти балаклавы все эти. Угу. Это же от внутреннего страха и неуверенности. Свойственно как раз подростковому и молодежному возрасту. А заодно вот это интересничнее. Я такой, я простой, я очень непростой. У меня такая черная маска, одни глаза торчат, я опасный. Опасный ты, опасный, ё-моё. Все у тебя на лбу, хочется сказать, вот надо смешно, все у тебя на лбу бегущей строкой написано. Какой-то опасный и вообще. Вот. Ну, пусть носят с другой стороны, а почему нет? Почему нет? Вот эти люди будут и в лифтах носить.
Ну да, то есть одни плюсы.
Вдруг тоже кто-то зайдет в лифт, а я здесь стою такой опасный и непростой.
Но они еще начали заранее, еще до коронавируса начали носить, так что все нормально.
Да. Ну а я в целом говорю, конечно, наверное, это неприятно, но лучше все-таки, наверное, маски, чем вот это какое-то тотальное закрытие всего. Теперь остается выяснить, вообще маски, они помогают от чего-нибудь или нет. И все.
Сергей Александрович, по Белоруссии.
Да.
Вот сообщение буквально 4 минут как пришло. Власти Литвы пребывают в определенной растерянности.
Опять Литва.
Не понимая, с кем в Минске вести диалог по тревожащему Вильню с вопросу белорусской атомной электростанции, которая построена у литовской границы. Ситуация осложнилась, теперь вообще не ясно, с кем вести переговоры, говорит чиновник, министр иностранных дел этой республики. Я так понимаю, что они не могут понять, это должен быть Лукашенко или Тихановская?
Я думаю, что...
Тихановская лучше есть,
конечно,
да?
Литовским властям, меня удивляет их непонимание, растерянность, тем более на уровне министра иностранных дел. Хочешь сказать, какой же это министр? Какой министр, наверное, такое государство? Слушайте, но вы же в лице литовского государства не так давно признали Тихановскую, значит, настоящим президентом Белоруссии.
Ну, вот и ведите с ней диалог.
Ну, с ней ведите переговоры. Она, между прочим, с удовольствием, мне кажется, у нее, я думаю, довольно много свободного времени, так сказать, да, должно быть. Я думаю, она с удовольствием с вами обсудит и атомную электростанцию, вот, и, так сказать, еще что-нибудь такое, еще более масштабное, по строительству, например, какого-нибудь литовского авианосца или запуск-то литовско-белорусского экипажа на орбиту. Вот. Ну, а почему нет, собственно говоря? Можете построить орбитальную станцию Литовско-Тихановскую. И так ее и назвать, так сказать, да? Станция Тихановская. Вот. Внимание, двери открываются. Вот. Осторожно, двери открываются, да. Поезд прибывает на станцию Тихановская, так сказать. Вот, просьба всех освободить вагоны. Вот, это странно. Вот, дело в том, что здесь, мне кажется, как раз Европа попадает вот в ловушку собственных игр. То есть они вот сначала заявились вчера по поводу этой электростанции, а теперь говорят, мы не знаем, с кем вести переговоры. И это, и я вот, честное слово, я вот не понимаю, то ли это так вот люди так вот искусно включают дурака, то ли они действительно сами уже запутались. Но это же глупо, это выглядит глупо. Я не знаю, замечают ли это литовские граждане или литовские политики, так сказать, независимо от того, как они там относятся к Лукашенко или там к Путину, или к России, ну вот, или к Белоруссии. Но вы же выглядите глупо. В один день вы признаете Тихановскую, в другой день вы говорите, что надо остановить строительство станции, а в третий день вы говорите, что вы не знаете, с кем вести переговоры, не понимая простой вещи. То, что министр иностранных дел Литвы утверждает, что он не понимает, с кем вести переговоры, означает одну простую вещь, что на самом деле та самая оппозиция, та самая Тихановская, которую они так раскручивают, никакими реальными полномочиями не обладает. А зачем тогда вы признавали ее? И это означает, что на самом деле реально ситуация в Беларуси продолжает управлять президент Лукашенко и его, собственно говоря, администрация. А вы их не признаете. Вот простейшие, так сказать, казалось бы, вещи даже с точки зрения пиар-технологий. Ведь тем самым вы признаете, а, собственное глупое положение, и, б, ничтожность той оппозиции, которую вы так вот надуваете, накачиваете. Если с этой с президентом Тихановской нельзя вести переговоры ни о чем, кроме как об организации каких-то массовых беспорядков, тогда в чем, собственно говоря, состоит ее президентство? Да и это у нее, как мы видим, так сказать, получается так, не совсем так, как она задумывала, да, вот, или не совсем так, как вы задумывали. Ну вот и все. Вот и глупо. А вот этот вот, значит, случай с электростанцией атомной, мне кажется, он очень показательный. Мы вчера его, так сказать, да, обсуждали. Но вот это к вопросу о мечтаниях и иллюзиях всех белорусско-оппозиционных настроенных граждан. Посмотрите, еще ничего не случилось. А Литва уже выставляет вам требования, да, закрыть или остановить строительство, ввод в эксплуатацию, ну, однозначно выгодного для Белоруссии объекта. Ведь это вот как я рассуждал про «Северный поток-2». Ну что толку? Тот, кто выступает здесь, в России, против «Северного потока-2», тот или просто дурак, вот, или как бы, ну, откровенный враг своей страны. Почему? Потому что «Северный поток-2» построили лет на 100, и независимо от того, кто там будет во главе государства, независимо от того, так сказать, каких он будет придерживаться политических убеждений, этот трубопровод будет работать, так сказать, на страну, приносить деньги в бюджет и т.д. Та же самая история с вот этой атомной станцией. Вы против Лукашенко? Атомная станция здесь при чем? Ведь атомная станция объективно нужна Белоруссии. Это серьезная, так сказать, поддержка для ее экономики. Это на самом деле серьезные возможности экспорта электричества, продажи его за валюту. Да? Ведь на самом деле, если вы выступаете против этого, вы выступаете не против Лукашенко, вы выступаете против Белоруссии. И если уже сегодня те, кто говорит о том, что они ваши друзья, выступают против этой станции, надо понять, что они выступают против Белоруссии. Они против ее интересов в Беларуси выступают. Лукашенко тоже не вечный, а станция может там проработать лет 50, понимаете, если не больше. Вот. И она будет полезна, и это значит, будет, что и вся страна Беларуси, она небольшая, будет полностью обеспечена электричеством. И электроэнергию сможет продавать Беларусь, значит, за валюту на экспорт. Это же круто, елки-палки. Причем это электроэнергия, которая будет получаться самым таким технологически продвинутым способом. Ну, а Литва, которая поддерживает, значит, белорусскую позицию, против этого, по своим каким-то соображениям, но против, понимаете? А те, кто в Белоруссии поддерживает Литву, означает, что они против Белоруссии вместе с Литвой. Ну, что Лукашенко, например, уйдет через там пару-тройку лет, я не знаю, может, он вообще завтра уйдет, там, может, через месяц, неизвестно. Но даже если он уйдет через 5 лет, а станция эта Белоруссии все равно нужна, а смотрите, на что эта Литва выкручивает, значит, всю эту оппозицию и прочее. Нет, не нужна станция Литве, этой Белоруссии, не нужна. А как же не нужна, когда нужна? А что, если вы завтра, например, президентша Тихановская станет президентшей? Что Белоруссии не нужна будет станция? Вот это как раз тот момент, который позволяет понять, вот чья на самом деле логика и чья риторика действительно соответствует, как бы, истине. Вот. Совершенно очевидно, что этих всех людей, вот этих всех оппозиционеров, и эту Тихановскую под предлогом так сказать, личности Лукашенко, на самом деле встраивают в чужую игру, в чужую. Которая к Белоруссии, к интересам Белоруссии никакого отношения не имеет. И будут встраивать дальше. Будут встраивать дальше, потому что, значит, коготок увяз, что называется, всей птички пропасть. Потому что они уже, эти оппозиционеры белорусские, уже приняли эту аргументацию. И дальше их заставят идти и сказать, ну как же? Мы же помогли вам избавиться от Лукашенко. Вы же европейцы. Вы же хотите в Европу? Хотите. Ну тогда вот. И дальше целая, так сказать, этот самый, целая дорожная карта, как сейчас модно говорить, по уничтожению Белоруссии на самом деле. По ее распатрониванию, так сказать, всей ее экономики, по закрытию того, что может быть выгодно Беларуси, но не выгодно, например, Литве и Польше. Все, чуть непонятно-то. Вот что непонятно? Ведь, ну, как бы, ну, просто как 2x2. Ну, а литовцы, да, те еще тоже, так сказать, эти монстры политики, они не знают, с кем вести переговоры. Ну, одно из двух, как бы, или ни с кем не ведите, вернее, из трех, так сказать. Можете вести клоунские переговоры с Тихановской, если вы хотите продолжать этот цирк. Вот она вам все что угодно пообещает, может быть, даже что-нибудь подпишет. Вот. Можете, значит, не вести вообще никаких переговоров, тогда к чему вообще все эти разговоры? А можете признать реальность и сказать, что кроме как с Лукашенко, эти переговоры вести на данный момент больше не с кем. Хотя еще раз хочу напомнить, что, собственно говоря, тоже никаких иллюзий по поводу Лукашенко нет, потому что вот он чуть-чуть, так сказать, очухался, да, в том числе с нашей помощью, он тоже стал обо всем забывать, да, вот где все его угрозы по поводу прекращения там транзита грузов через литовские порты, где, значит, все эти разговоры о перекрытии границы, так сказать, с Украиной, ну, вот все подвисло, потому что, видимо, Александр Григорьевич понял, что ему кажется, что, ну, все типа успокоилось. Ну, такой человек.
Он так прям прочно сидит, да?
Ну, ему так кажется, что вот он, так сказать, какой-то кризис прошел. Вот, но я думаю, что, конечно, все равно его надо поджимать. А вот, в конце концов, выполнять свои, так сказать, обещания, это правильно. Это правильно. Вот и все.
Тем более между, как он сказал, старший и младший брат.
Да, это правильно, поэтому будем, так сказать, ему напоминать об этом постоянно.
Угу. Тут получается, что я вот читал BBC сегодня с утра, пишут, что в Беларуси всеобщая забастовка от студентов до пенсионеров, называется статья. Вот. Но я, правда, немножко сомневаюсь, потому что там речь идет о предприятиях, о некоторых, где там, ну, например, сотни человек вышло. И я слышал свидетельства очевидцев рабочих, которые не вышли, они говорили, ну, на 40 минут там они отошли, сейчас пишут объяснительное начальству. Вот. То есть получается, что Тихановская и ее сторонники выдвигали ультиматум, но не смогли его выполнить. И это должно серьезно подорвать их позиции.
Я думаю, что да. Вот уже второй день идет этих всех событий. Пока ясно, что на самом деле все сводится к пиар-акции. Мы живем, Сергей, во время, так сказать, вот властвования пиар-акции, так сказать, uh-huh. и шоу-бизнеса. Поэтому, видимо, давайте так скажем, видимо, никакой действительно общенациональной забастовки у Тихановской ожидаемо не получилось. Какого, так сказать, тотального перекрытия дорог там, и все остальное. В конце концов, за сутки уже должно было что-то произойти такое, что должно было парализовать Белоруссию. А Белоруссия не парализована, это факт, да? В этой ситуации что? В этой ситуации надо изображать забастовку. Надо ее изображать. Для кого изображать? Изображать в основном для внешнего потребления. Для западных средств массовой информации и все такое прочее. А как ее изображать? А вот так. Ну, во-первых, значит, некое ядро активистов, которое как бы вот выходит на все митинги, оно должно обязательно там бузить, да? А во-вторых, ну, сагитировать хоть кого-нибудь, выйти на забастовку или изобразить эту забастовку. Вот опять же, мы же как вот с вами тоже видим картинки. Вот в новостях мелькает картинка, мы видим, кто-то стоит у проходной. Картинка длится ровно 5-10 секунд. Что случилось в последующий час? Или что было за час до этого, мы не знаем. Мы этого не видим.
Можем даже не знать, что это в то время было снято, или, может, это год назад.
Мы не знаем, кто это, по большому счету. Мы не знаем, где это. Мы на самом деле слушаем комментарии или корреспондента, или, скажем, там на экране идет какая-то информация. Все. Но надо же понимать, что это как бы, ну, это достаточно легко все, ну, лепится, да. Вот и все. Поэтому, насколько я понимаю, о фотографиях вообще речи нету. Фотографии, точнее, вот сиюминутные. Вот это момент запечатлен. Что было до этого момента, что будет после этого момента, никто не знает. И доподлинно никто даже не понимает, а что же изображено на самой фотографии. Поэтому, насколько я понимаю, все тактика понятная, значит, пиар рулит. Вот, и оппозиционеры, и их западные кураторы будут изображать, что забастовка есть. Да? Кстати говоря, очень тоже характерно, не знаю, BBC понимает, нет, заголовок вот этого материала, который вы прочитали, если он так действительно звучит.
От студентов до пенсионеров.
Да,
ну, всеобщая забастовка
в Беларуси. Как раз студентам и пенсионерам не проблема бастовать. Что касается пенсионеров, я вообще не понимаю, как должна выглядеть забастовка пенсионеров. Они отказываются от получения пенсии, что ли, или что?
А получается, что так?
Ну как?
На зло кондуктору.
Забастовка пенсионеров. Пенсионеры — это, в общем, неработающие люди, получающие пенсию. Как может выглядеть забастовка пенсионеров? К вопросу BBC. Что касается забастовки студентов, ну, слушайте, это настолько распространенная вещь. В любые периоды нестабильности, значит, они не пришли на пару, фактически, да, и вышли на какой-нибудь митинг. Ну, себе же хуже сделали. Ну и что? Вот. То есть, в конечном
Но
итоге...
этого могут никто и не заметить, по большому
да,
счету.
Да, этого никто может не заметить, не пришли, кроме преподавателя, да и тот может не сильно расстроиться.
Да.
Вот. И потом я могу сказать, как любой человек, обучавшийся в высшем учебном заведении, в любом институте, университете есть постоянное сообщество, так сказать, студентов, бастующих перманентно там все 3 или 5 лет.
Сколько могут, сколько выдерживают.
Сколько могут, да. Вот, они сколько могут, как бы, да, динамят все, что можно задинамить, потом, значит, это лихорадочно пытаются сдать сессию, потом пропадают на очередную забастовку. То есть для многих это вообще и, как бы, ну, является образом жизни. А если можно вот этот вот образ жизни, как бы, облечь в политические лозунги, и теперь, если раньше ты просто балду гонял и, значит, где-то там на сачке на каком-то там халявил, там, значит, развлекался с девочками или пил пиво, а теперь можно, значит, выглядеть, вот все то же, что ты делал раньше, теперь можно, так сказать, облечь в это, в оболочку политического протеста, но это очень привлекательно, конечно, да, несомненно. Вот, но в конечном итоге, да, видимо, все сводится к пиар-акции и к мелким, так сказать, каким-то, ну, достаточно мелким по сравнению с заявленным масштабом, да, значит, событием, вот, которые будут использоваться для чего? Так, которые будут использоваться исключительно для манипуляции общественным мнением, причем в том числе на Западе. Я могу сказать, какое самое, так сказать, мощное может быть использование, если дальше так же будет развиваться. Я не знаю, может, завтра будет по-другому или даже сегодня, но вот на данный конкретный момент. Это хороший повод, вот эта картинка, это хороший повод для какого-нибудь Европарламента вынести очередную резолюцию или призвать к очередным санкциям. Или для Конгресса США. Они скажут, мы видим, и сошлются вот на все эти репортажи, значит, фотографии и статьи. Да, мы видим, что Белоруссия кипит, бурлит, что она бастует, все на общенациональной забастовке, страна парализована, а Лукашенко не уходит. Вот поэтому, как бы, да, мы вот призываем к очередному пакету санкций, так сказать, и все такое прочее. То есть, ну, вот эту схему мы уже видели в большом количестве случаев, да, создается, в общем, такое, ну, такая серединка наполовинку себе повод информационный, он обрастает пиаром соответствующим, да, потом уже на основе этого пиара, то есть немножко выдуманного, а иногда полностью выдуманного повода, вводятся, например, какие-нибудь реальные санкции или какие-то, так сказать, реальные действия во внешней политике. Вот, видимо, вот так вот пока все это, по большому счету, и будет развиваться. Потому что если бы страна была действительно парализована, если бы страна действительно, так сказать, остановилась, ну, мы бы это заметили, я вам так скажу.
Сергей Александрович, нам надо сейчас будет сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии, Сергей Александрович. И вот по поводу того, что у Тихановской не получилось, как я понимаю, сейчас пока организовать всеобщую забастовку, видимо, им не хватает каких-нибудь, я не знаю, стачкомов, наверное.
Каких-нибудь пару миллионов человек им не хватает.
Ну да, ну чтобы, потому что одно дело координировать людей, выходить на улицы с помощью телеграм-каналов, а другое дело на предприятиях организовывать забастовки. Это все-таки довольно сложное и в том числе психологически моральное.
Я могу сказать, что это такая же проблема, ну, вернее, как, ну, первое и главное, что не хватает на самом деле Тихановским и вот подобным людям. На самом деле мотивация слабая. Вот, если честно, то вот вся та аргументация, которую мы здесь вот тоже периодически разбираем, она все-таки у Тихановской оппозиционеров, она такая очень спорная. Но что они говорят? Они говорят, в Белоруссии не хватает демократии. Вот, Лукашенко, значит, фальсифицировал выборы, и вообще ему пора уходить. И на фоне этого призывают, ну, чуть ли не к гражданской войне. Ну, вот она, вот последний ее призыв, это было что-то такое. Откажитесь от всего. Я понимаю, как очень трудно отказаться от всего. Они призывают к тому, чтобы люди сами своими руками, как бы, да, поставили под угрозу свою собственную жизнь и жизнь своих семей. Ну, а оно того стоит? Вот, я думаю, что просто для очень большого количества людей в Беларуси их аргументация недостаточно убедительна. Неубедительно настолько, чтобы люди действительно пошли там чем-то рисковать. Потому что, вот знаете, тоже, когда у нас, ну, у нас как, у нас мы живем в такую историческую эпоху, когда все принято, значит, мерить вот этими воспоминаниями о 1917 году, да? Но все-таки, да, хотя даже события 1917 года были как бы очень неоднозначными, и мы там чем дальше, тем больше узнаем о них всякого такого, что в советское время не знали, и тем не менее. Слушайте, ну не сравнивайте вы, например, скажем, ситуацию в сегодняшней Белоруссии и, например, скажем, там ситуацию 17-го года, когда Россия находилась там на Первой мировой войне в очень тяжелом положении, когда, так сказать, мы там зависли в этой войне, когда, значит, на фронтах там войны как бы погибло огромное количество людей, когда, значит, разложение пошло, когда внутри страны начались экономические трудности, когда периодически то там, то сям там возникал чуть ли не голод, когда, значит, там по чьей причине, по какой причине, это мы отдельно сейчас это выношу за скобки, вот когда существовал, например, какой-нибудь 15-часовой рабочий день на заводах и фабриках, да, когда, так сказать, было действительно огромное количество там, скажем, там бесправного крестьянства, у которого земли не было. И сравнить это с тем, что сегодня происходит. Ну, слушайте, я могу сказать, что по сравнению... Вот если бы, например, многим из тех, кто тогда когда-то боролся, значит, за свои права в 17-м году, вот, хотя я не их сторонник, но тем не менее, если бы показать, например, сегодняшнюю жизнь в Беларуси, они бы сказали, коммунизм наступил, они бы сказали. Вот за это, сказали бы они, мы и боролись. Да не только в Беларуси. а вообще как бы, да, вот современную жизнь показать, вот, многие из них бы, я думаю, просто были бы, ну, у них бы просто мозг бы, так сказать, разорвало на части. Вот, потому что они не представляли себе вообще, как бы, да, что это возможно, вот, что такие вещи. Вот, поэтому, когда говорят, ну вот все там на революции, а ради чего? Вот, ради чего? Это первая эта ситуация. То есть просто-напросто не хватает аргументов и мотивации. Да? Поэтому, кстати говоря, вот в таких событиях всегда значит, разные всякие организаторы, если они видят, что протест буксует, они пытаются спровоцировать радикальную ситуацию. Вот на Украине в 2014 году было то же самое абсолютно. Протест уже стал затухать. Януковича обвинили в том, что, а это вообще, конечно, сейчас вот вспомните, даже смехотворно, в том, что он значит, взял и приостановил действие вот соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Притом Янукович вообще никаких законов не нарушал. Вообще никаких. Вот. И этот протест стал затухать. И что тогда? Тогда пришлось организовать побоище. Тогда стали убивать людей, проливать кровь, значит, спровоцировать конфликты и так далее. И на этом вот, да, подняли, раскрутили вот эту самую эмоцию. Ну, то есть, чего не хватает? Это в первую очередь не хватает аргументов. Опять же, когда вспоминают там о бархатных революциях там начала 90-х, тоже это другая была ситуация. Представь себе, говорят, вот Восточная Европа, там все Польша, там тра-та-та, Венгрия и прочее, прочее. Ну, слушайте, там тоже была совершенно другая ситуация. Люди, значит, считали, что они, значит, советская, так сказать, строй меняют на капиталистический, свободный, в котором будет все по-другому, да? Первое. Второе. Во всех практически странах Восточной Европы это одновременно еще имело такую вот эту историческую подоплеку, там, да, значит, они считали, что Советский Союз, так сказать, их душит, это самое, давит и так далее, и так далее. Там события в Праге, события, так сказать, в Венгрии, события в Польше и все, что с этим связано, да? Вот. И поэтому они считали, что они меняют, вот радикально просто меняют одну жизнь на другую. Здесь такого нет. Здесь все прекрасно понимают, что на самом деле, в общем-то, более-менее здравые люди понимают, что, ну, уход Лукашенко, на самом деле, никаких таких однозначно положительных изменений в жизни вообще не гарантирует. Да? Поэтому просто не хватает массы. Если честно, как бы им не хватает массы, а почему не хватает? Потому что недостаточно аргументов. Аргументов мало. Вот. Только Лукашенко. Ну, а я могу сказать, что огромное количество людей вообще до лампочки, кто находится у власти. Серьезно, просто нет никакого дела. Они живут своими делами, как бы, да, вот есть у человека работа, семья, да, как бы какой-то доход, более-менее он сыт, да, обут, одет, вот, он не хочет думать о политике каждый день. Ему, в общем-то, примерно до лампочки, кто там у власти, кто есть там демократия, нет демократии. И так живет большинство обывателей. А чтобы их раскачать, нужны гораздо более веские поводы. И таких поводов, на самом деле, у современной белорусской оппозиции не хватает. Вот. И третье, да, вы правы, как бы, да, возвращаясь к тому, с чего вы начали. На самом деле, есть тоже такая общая проблема у всей вот этой продвинутой оппозиции. Она, апеллирует к довольно ограниченной группе людей. Это в основном, конечно, люди, раскачанные через интернет. Это именно вот молодежь, это именно, так сказать, люди, там, условно говоря, вольно определяющиеся, это люди из некрупного бизнеса обычно, да, люди, мнящие себя прогрессивными, давайте так вот, как бы, назовем вещи своими именами, мнящие себя модными, мнящие себя современными, думающие себе, что они, так сказать, какие-то, ну, ушли куда-то вперед, что у них какие-то новые взгляды, вот, и им не хватает, им кажется, что вот эта стилистическая обстановка вокруг них, она как бы не соответствует их внутреннему ощущению.
И мне еще кажется, что вот если, например, рабочему в телеграм-канале кто-то напишет, брось работу и выходи, он может не послушаться, а вот человек более современный, да, он как-то воспримет это менее критично.
Да, вы правы, как бы. Почему? Потому что, на самом деле, хотя эти люди думают о себе как об очень умных и продвинутых, на самом деле, они подвержены точно так же стереотипам и штампам, просто эти штампы и стереотипы другие. Вот они поверили, что, значит, по телевизору нет правды, а в телеграм-канале есть. И, соответственно, телеграм-канал им что-то говорит, как бы, да, и они, значит, начинают по этому поводу возбуждаться, да, вот. А вот они, им сказали, что модно, что ты же модный, как мы, ты прогрессивный, ты, так сказать, в авангарде. Вот у нас, модных, прогрессивных и авангардных, модно думать вот так. И человек начинает думать вот так, начинает самого себя, как бы, да, тоже свое собственное критическое мышление выключать, да, а переходить вот, ну, грубо говоря, к некому групповому сознанию, да. Это поэтому, когда вот эти люди обвиняют всех остальных в том, что они совки, как бы, и лохи, и ватники, на самом деле они ничем не лучше в том плане, что они тоже просто-напросто представляют стереотипы и штампы, тоже не критические и не являющиеся объективным отражением действительности, но просто другой группы. Вот и все. А эта группа объективна, да, она все равно в меньшинстве. Она в меньшинстве. Да, и плюс, вот опять же, да, право, так сказать, средства агитации. Большинство не подключается, да, оно знает, что есть все эти телеграм-каналы, все эти интернеты, но тем не менее, все-таки оно живет в другой жизни. Это тоже ситуация, когда вот это вот мнение интернета о себе, что он и есть жизнь, сталкивается с реальностью. Сталкивается с реальностью. И оказывается, что в реальности далеко не большинство людей пользуются интернетом. Далеко не большинство людей свои мнения формируют, исходя из того, что они прочитали в интернете. И даже читая, так сказать, то, что происходит в интернете, они фильтруют это по-другому. У них другая система, так сказать, другая сигнальная система, другая система свой-чужой, другая система добро и зло, другая система, так сказать, хорошее-плохое, белое и черное. Даже попадая туда, как бы, да. Вот. Поэтому, как бы, ну, этот пункт, он замыкается с тем, с чего я начал, да, если так схему вырисовывать. Просто-напросто на стороне, так сказать, у таких людей, как Тихановская, меньшинство. Да, оно может быть очень активным, да, оно, так сказать, выходя на улицы, создает ощущение массовости. Но если посмотреть в больших цифрах по отношению ко всему обществу, это все равно меньшинство. Меньшинство. И это меньшинство может победить только в одной ситуации, когда власть сама поднимет ручки кверху. Понимаете? Поэтому они все эти вещи качают. А если, как в случае с Белоруссией, власть сама ручки кверху не поднимает, то это меньшинство, так сказать, вот начинает биться лбом об стенку. Вот эта волна, так сказать, за волной, так сказать, налетает, а ничего не происходит.
Но мы наблюдаем еще также эскалацию насилия со стороны верных Лукашенко людей. Мы видим, что сейчас уже пошли резиновые пули, есть ранения, светошумовые гранаты. Но в какой-то момент эта эскалация должна прекратиться, ведь он же не будет реально расстреливать.
Ну, здесь есть, как бы, знаете, здесь есть это самое, здесь есть, вот, к сожалению, почему я, например, тоже не поддерживаю все вот такие вот вещи, потому что здесь есть такая неизбежная эскалация насилия. Причем и с одной, и с другой стороны. И те, и другие люди озлобляются, и те, и другие начинают, так сказать, прибегать к все более и более жестоким методам, и те, и другие, как сейчас модно говорить, расчеловечивают друг друга. И те, и другие считают, что собственного противника, по отношению к собственному противнику можно применить любой способ, потому что он не человек. Вот точно так же, причем здесь вот это совершенно абсолютно зеркальная ситуация, да. Так же, как оппозиция считает, так сказать, всех людей, которые там в правоохранительных органах работают, там, не людьми, да, это не людьми, это не, или те, кто поддерживает Лукашенко, это совки, быдло, там, мусора, как бы, и все остальные, они не люди, да. Но точно так же вот все это вот обратное начинает к ним относиться точно так же. Вы, это самое, уроды, значит, эти самые неонацисты, там, не знаю, там, предатели Родины, агенты ЦРУ и придурки, все. Вот. И это, к сожалению, ведет к эскалации насилия. Но очень часто те люди, которые провоцируют вот эти протесты, они на это и надеются. Надо понимать, что тоже, вот как вот Литва выступает против строительства атомной станции, вот так же за пределами, значит, Белоруссии те, кто организует все эти вещи, они надеются на то, что вот этот рост уровня насилия в итоге все равно приведет, так сказать, к качественному скачку, да, вот, к какому-то большему взрыву, как это произошло на Украине.
Я смотрю, нам нужно сделать небольшую паузу. Сейчас ее сделаем. И вернемся через несколько секунд.
Железная логика. Вести ФМ.
То есть и тут тоже надо понимать, что, к сожалению, там, или я уж не знаю, но даже это не к сожалению, а просто это объективная вещь. Те, кто находится за пределами страны, те, кто не сам на улицах свою башку под это дело не подставляет, как бы, да, те, кто пытается это всем этим дирижировать, им, к сожалению, выгодно это. Да, они тоже будут рассказывать протестующим, что на самом деле, ну, революция требует жертв, что на самом деле, как бы, все это ради вас. А в итоге им просто выгодно, чтобы кого-нибудь убили. Им выгодно, чтобы пролилась кровь. Им выгодно это, да. Вот очень было бы здорово, если бы убили какую-нибудь старушку. А было бы просто шикарно, если бы убили каких-нибудь детей. Было бы просто замечательно, если каких-нибудь студентов раздавили. Как это вот произошло вот на Украине, с чего началось? Студентов избили. Ну, сразу качается эмоция, и тогда можно вывести больше людей, тогда можно, так сказать, действительно попытаться это сделать. То есть, ну, а в итоге, спросите это сами себя, вот эти вот люди, которые так, значит, мыслят, люди, которые так себя ведут, они действительно являются друзьями, как бы, Белоруссии? Мне кажется, нет.
Сергей Александрович, и про друзей, но не Белоруссии, а Украины. Одно из моих любимых украинских изданий «Страна УА» пишет, что показательным для местных выборов 2020 года стал инцидент с чиновниками МИДа Венгрии, которые открыто призвали население Закарпатья голосовать за местную венгерскую партию. Очень это всех обеспокоило на Украине, хотя странно. Украинский МИД выступил с протестом, вызвал на ковер посла Венгрии, чтобы дополнительно объяснить. что их министр вмешивается во внутренние дела суверенного государства, чиновников, которые это делали, вмешивались, сделали невъездными, вот. И на этом все закончилось. Потому что, как говорят, когда у вас Джо Байден президенту рассказывал, какого прокурора назначать, это было все нормально. Да и вообще сейчас никто из западных партнеров Украины не воспринимает ее как самостоятельное государство.
Ну, они добились, чего хотели.
Ну, вообще, это интересно, что уже даже Венгрия вот так вот открытую.
Венгрия в открытую, на самом деле, менее открыто, но тоже достаточно однозначно это делает Польша и Румыния. Тоже, когда вот, например, Украина, мы об этом тоже много раз говорили, да, так сказать, когда Украина начала рассказывать всем про свою европейскую историю, про свои европейские корни, которые якобы-то полностью и, значит, радикально отличаются от всего того, что связано с Ордой, то есть с Россией, с Тайгой, то есть с Россией, с Мордором, то есть с Россией, да. Но было, им говорили, слушайте, ну вы же тоже понимаете, что вы на самом деле выпускаете тоже, как бы, ну, некий, открываете некий ящик Пандоры. Потому что если вы хотите, значит, жить своим европейским прошлым, то я по секрету скажу украинцам, а у вас его нет. У вас нет никакого европейского прошлого. То, что вы его придумали для выборов, для майданов, для того, чтобы это рассказывать здесь вот в России на всяких ток-шоу, это одна тема. А если вспомнить на самом деле, что было, и если действительно начать эти вынимать эти вещи, то окажется, что там история-то совсем неприятная. Ну, например, практически вся современная территория Украины когда-то принадлежала Польше. Вы хотите вернуться к европейским корням? Или еще, например, в другой, так сказать, да, исторический период, а очень большой кусок современной Украины принадлежал Австро-Венгрии. Третий, меньше по масштабам, но тем не менее, тоже, так сказать, реальный эпизод. А какой-то кусочек Украины на юго-западе принадлежал Румынии. Вы решили вспомнить про свою европейскую историю, и они решили вспомнить про свою же европейскую историю. Потому что совершенно очевидно, вот задайте себе вопрос, господа украинцы, а чего же поляки так сильно переживают за вашу демократию? Неужели они действительно являются такими прям сторонниками украинской демократии? Да нет, конечно, просто они видят в этом возможность, если уж не государство восстановить свое в таких масштабах, то, по крайней мере, восстановить свое влияние в масштабах, которые когда-то, значит, имела Речь Посполитая. Все. Поэтому, когда вы открываете какой-то вот этот исторический ящик, оттуда, кроме того, что вам хочется, вылетает еще много того, чего вам совсем не хочется. Потому что ни в одном историческом прошлом, ни у одной страны не было таких совершенно однозначных сюжетов. Поэтому пропаганда, как бы, да, это одно, а действительность это другое. И когда Украина начала свое активное движение на Запад, как ей казалось, да, в единую семью европейских народов, те, кто поумнее, да, совершенно очевидно предсказывали украинцам, это вызовет как минимум два явления. Первое, значит, ренессанс исторических претензий европейских соседей Украины на, если уж не на территорию Украины, то на свое влияние на этой территории. Вот. И второе, это вызовет сепаратизм на западных границах. Вот, собственно, и все. Вот и все дела. И это происходит, а украинские власти начинают удивляться по этому поводу. А почему они удивляются? Потому что они 30 лет сами себе и всем остальным рассказывали, что кроме России у Украины вообще никаких проблем нет, никогда не было и быть не может. Что является враньем? Вот теперь вот такие дела, да. Есть вот, например, скажем, такая вещь, как карта поляка уже очень давным-давно, так сказать, да. Тот, кто мог получить, тот, кто считает, что у него есть польские корни на Украине, получал какую-то, так сказать, такую, значит, эту самую... Значит, бумажку какую-то, да, вот, которая давала ему, ну, некие привилегии при въезде в Польшу, на территории в Польшу и так далее, так далее. Но надо понимать, что через этих же людей поляки выстраивали и выстраивают систему влияния на Украине, да. Вот. Вот, собственно, и все. Когда-то я рассказывал здесь давно, да, один из людей, который, так сказать, когда-то служил в СБУ украинском, да, вот он мне рассказывал про западный регион. Он говорит, что агентов польской разведки, ну, их просто, как бы, ну, их идентифицируют пачками, но не берут. Не берут. Почему? Потому что, как бы, ну, из Киева приходят указания не трогать, ничего не делать. С венграми ситуация более откровенная, да, но тоже, в общем-то, примерно такая. Действительно, на западе Украины так получилось, живет там венгерское меньшинство. Вот и венгры напрямую говорят, это наши граждане, они раздают паспорта там уже очень давно.
То есть там, по большому счету, люди с двойным гражданством?
Да, они раздают паспорта там уже очень давно, раздают паспорта всем желающим, да, кто может доказать свои как бы, венгерские корни или хоть что-нибудь там, что имеет отношение к Венгрии. С румынами такая же ситуация, чуть-чуть там, чуть-чуть поскромнее, просто потому что у Румынии денег меньше. меньше. Вот. Но, в общем-то, такая ситуация. И эта тенденция будет развиваться. Но это первое, да. Второе, что в этом смысле интересно. Вчера мы тоже с вами здесь вот обсуждали итоги выборов местных на Украине и констатировали, ну, явный провал партии «Слуга народа». Кстати говоря, все, что пришло там с прошлых суток, только это подтверждает.
Подтверждает, да. Да,
пока ничего такого, так сказать, там вот интересного, значит, «Слуга народа» так и не получил нигде.
Но надо отдать должное, у них не было фальсификаций. Соответственно.
Ну, может быть, и не было,
может
я не
быть,
знаю.
Да?
Я не знаю.
То есть, понимаете, провластная партия не фальсифицирована.
Понимаете, я вам про фальсификацию просто, наверное, после перерыва расскажу, да?
Да,
как это делается, да. Вот, но что это еще значит? Еще раз подчеркну, что на самом деле вот эти вот тоже тенденции на западе Украины с поляками, румынами, венграми, они говорят, подтверждают всю ту же самую вещь. На самом деле, когда Украина как бы, да, утверждает свою унитарность, она хочет, а не хочет, при отсутствии ресурсов, она на самом деле стимулирует регионализм, потому что она внутренне очень разная. Очень разная. И это сейчас просто они стали реагировать. На самом деле и поляки, и венгры, и румыны делали это давно. Но украинские власти закрывали на это глаза, говорят о том, что вот только русский сепаратизм как бы их волнует, а все остальное как бы их не волнует. Потому что это же европейцы. Ну, получите, распишитесь, что называется. Вот, собственно говоря, такие дела. Поэтому вот это регионализм, да, и кстати, надо посмотреть, что выборы, как там выборы прошли на этих территориях. Я уверен абсолютно, что там победили люди, которые вот, ну, ориентируются на внешние центры влияния.
Небольшая пауза, и мы вернемся после новостей.